Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Как живут бедняки в Америке? Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Судьба бублика в эмиграции. Гость «Американского часа» – историк Мария Болинска-Щерба. Диалог на Бродвее. Ланг-Ланг вернулся. Цена травмы. Премия «Империале» Рикардо Муть. Среди главных достижений Трампа республиканцы считают сокращение налогов. Демократы с этим не согласны, ибо полагают, что эта акция разорила казну и помогла только богатым. Несмотря на эту критику, президент затеял новый проект – дополнительное сокращение налогов на 100 миллиардов долларов. И опять для богатых. О бедных речи не идет, потому что в республиканской среде господствует теория, согласно которой богатство как бы протекает сверху вниз. Поэтому сокращение налогов выгодно для всех, включая бедных. Экономисты бесконечно спорят о том, насколько эта давняя теория оправдывает себя. Но сегодня мы поговорим о практике. Владимир Морозов в новом очерке из цикла «Необыкновенные американцы» рассказывает о том, как живут бедняки в Америке.
Раза два-три в месяц мне звонит Сэм или его мать Синди. Просит свозить их в магазин. Своей машины у них нет. В сельской Америке это большая редкость. Одно- и двухэтажные дома разбросаны здесь обычно на солидном расстоянии друг от друга. В моей деревне Коринф вроде бы людей не так уж много, но их дома карабкаются на холмы, забредают в лес, отделены друг от друга, где горой, где рекой Гудзон, а где огородами и просторными, аккуратно подстриженными газонами. Вот мой коттедж вроде бы недалеко от центра деревни, до магазина не больше 2 километров. Можно добраться и пешком, но обратно с сумками продуктов без машины никак. А Сэм и Синди живут еще дальше. Они перебрались в Коринф недавно, до этого обитали в окрестностях города Гленд-Фоллс. Там и дома повыше, и магазинов полно, и все рядом. Синди, что же вы не сняли квартиру в Гленд-Фоллсе? Вроде там удобнее без машины. Потому что там хозяева домов не принимали жильцов с собакой или просили тройную плату, что нам не по карману. Мы пытались объяснить, что без собаки не можем, она у нас служебная, но это не помогало. Так что пришлось искать место, где нас примут всех троих. А эта квартира недорогая, просторная гостиная и спальня, всего $500 в месяц. И нам разрешили держать собаку. Сэм, я знаю, что твоя собака Чиф выполняет еще и роль медика. Собак-поводырей для слепых я видел, охотничьих и сторожевых псов в наших краях много. Но вот чтобы четвероногий зверь был еще и медиком, о таком я только читал. Ну, когда у меня приближается приступ, Чиф подходит ко мне, прижимается к ногам, просто ложится мне на ноги и начинает дрожать, как будто он сильно испуган. И в глазах у него паника. А если я не сижу, а стою, то он еще и подталкивает меня к креслу. Я тут же принимаю свои лекарства, и все в порядке. Надо сказать, что специального медицинского образования или просто тренинга Чиф не имеет, да и в своей прежней жизни не преуспел. Это рослый, широкогрудый пес, помесь бульдога с акитой. По глубоким шрамам на его умной морде и на передних лапах можно предположить, что из Чифа пытались сделать бойцовую собаку, но у него оказался неподходящий характер. При всей своей свирепой внешности Чиф в душе маленький щенок. Уже в первую нашу встречу он не только ни разу не тявкнул на меня, а сразу подошел как к старому знакомому и попытался лизнуть мне сначала руку, а потом нос. Сэм подобрал Чифа на улице. Собака так долго была бездомной, что ошейник буквально врос в шею и вырезал его оттуда ветеринар. Сэм, а когда ты догадался, что это не собака, а медбрат? Прошло, наверное, месяцев 8 после того, как мы его подобрали на улице. Я заметил, что иногда чиф подходит, ложится мне на ноги и дрожит. И, честно говоря, сначала меня это раздражало. Но потом я заметил, что после того, как чиф начинает себя так странно вести, минут через 10 у меня начинается приступ. Чиф имеет, что называется, собачье чутье. Он оказался умнее меня, заранее чувствует, что вот-вот случится припадок, и предупреждает меня. Сэм, извини, а как называется твоя болезнь? У меня рассеянный склероз. Болезнь имеет много симптомов. Вдруг ни с того ни с сего начинает кружиться голова. Глаза, кажется, просто трясутся в своих орбитах. Я перестаю понимать, где лево, где право, где вверх, где низ. Просто падаю на землю. Иногда чувствую боль по всему телу. Ты мне рассказывал, что вы с матерью сейчас копите деньги на подержанную машину. Как же ты будешь ее водить с такими припадками? Большую часть времени я в нормальном состоянии. И с помощью собаки научился предвидеть свои приступы. Так что без чифа я за руль не сяду. Если он, как обычно, начнет беспокоиться и дрожать, тогда я остановлюсь, пережду приступ и приму свои лекарства. У меня права есть, но потребуется еще табличка на ветровое стекло, что, мол, за рулем инвалид. Буду тщательно соблюдать все правила дорожного движения. И водить машину как можно осторожнее и не быстро, не забывая о болезни. Синди, расскажи мне, пожалуйста, и твою историю. У меня 13 внуков, я вдова. Мне 59 лет. Всю жизнь работала до того времени, когда 2 года назад у меня нашли эмфизему легких и дали инвалидность. Теперь сплю с кислородной подушкой. Все неприятности от чертова курева. Бросила ли я курить? Нет, еще не бросила. Но сейчас мне уже надо гораздо меньше сигарет. Сколько я выкуриваю за день? Наверное, штук 10. Да, 10. А раньше на день мне нужно было 1,5 пачки. Стараюсь курить как можно меньше. В конце концов, брошу совсем. До инвалидности Синди работала официанткой и менеджером в Макдональдсе, Taco Bell и других закусочных. Как же ты теперь сводишь концы с концами? Сейчас я на пенсии по инвалидности. Мне платят $855 в месяц. Сын получает $367. У него так мало, потому что это пока временное пособие. Настоящую пенсию по инвалидности он сейчас оформляет. Тогда денег будет побольше. Извини, а с каких пор ты в такой бедности? Боже мой, это случилось 7 лет назад. Я тогда жила с одним мужчиной, и он сначала выжил из меня все деньги, потом выставил на улицу. 3 года я была бездомной. Сейчас понемногу прихожу в себя. Где жила, когда была бездомной? Летом в лесу в палатке, а зимой у друзей в старом брошенном автофургоне. Сэм, а как у тебя складывались отношения с противоположным полом? Ты был женат? Нет, женат я не был, но жил вместе с подругой, и мы уже были помолвлены. Но когда у меня начался рассеянный склероз, она попросила меня съехать с квартиры, хотя знала, что мне некуда податься. Она сказала, что на старости лет не хочет ухаживать за больным стариком. Услышать это было довольно горько. Синди, как по-твоему, кто виновен, что ты оказалась в нищете? Ты сама или плохие люди виноваты? Или так уж карта легла, ситуация сложилась? Думаю, что в эту ситуацию я сама себя поставила. Мне понадобилось несколько лет, чтобы выпутаться. Зато сейчас я довольна. Наркотики? Нет, я их не принимала. Выпиваю немного пива, обычно пару банок вечером, так я крепче сплю. Когда Синди улыбается, видна дыра вместо передних верхних зубов. Да и нижние не то чтобы в порядке. Теперь, когда она с сыном переселилась из палатки в настоящую квартиру, Синди собирается пойти к дантисту. Благо, страховка для малоимущих это ей оплатит. «Вот жду, пока Сэм освободит мне дантиста», — говорит она. Ему много зубов удалили. Сколько? 28 зубов. Да, почти все зубы удалили. Наркотики виноваты. Ты прав, не просто наркотики, а метамфетамин. И хотя я уже давно бросил наркоту, она продолжала действовать на зубы. Они почернели, стали ломаться и крошиться. А как получилось, что ты подсел на метамфетамин? У меня были друзья, когда жил в штате Аризона. Все пацаны поголовно сидели на какой-нибудь дури. Один из них предложил мне работенку, стать курьером и относить наркоту клиентам. Те меня и угостили. Сначала я просто нюхал порошок метамфетамина, и мне казалось, что все в порядке, все под контролем. Но потом я начал курить метамфетамин и стал наркоманом. Известно, что человек редко умудряется завязать с метамфетамином без врачей. Как тебе это удалось? Понемногу начались неприятности. Несколько раз задерживала полиция. И, кажется, уже лет в 15 меня собирались упечь в тюрьму. Тогда отец, с которым я жил в штате Аризона, купил мне автобусный билет и отправил на северо-восток к матери, которая жила в штате Мэн. Я туда прибыл и стал всех спрашивать про метамфетамин. Но никто ничего не знал. Сейчас эта зараза там в ходу, а тогда она еще не дошла до Мэна. Мне негде было достать наркоту, и я от нее отвык, завязал. Не прикасался к этому добру уже 21 год. Кроме Сэма, у Синди есть еще дочь и другой сын. Дочь живет в соседнем городке, и внуков иногда привозят в гости к бабушке. Сын обитает в штате Аризона. Он там автомехаником. Дочь здесь посудомойкой. Сэм, Синди, вы недавно в деревне Коринф, и, может быть, не знаете, что здешние церкви в складчину держат кладовку, где раздают бесплатные продукты всем нуждающимся. Это могло бы вам пригодиться?
Yes, I do know that.
Да, я знаю об этой кладовке. Но я бывала там только пару раз, когда нас крепко припекло. А так зачем нам туда ходить? Может, есть семьи, которым приходится хуже нашего? Так что, если я приду за бесплатной едой, мне будет совестно, потому что продукты не достанутся тем, кому они нужнее. В общем, мы не бедствуем, говорит мне Синди. Нам ведь еще и фудстемпы дают, талоны на питание, по $195 на человека. Можно ли на наши средства прожить? Конечно, можно, если не покупать филе миньон, а выбирать продукты подешевле. Ни мать, ни сын на выборы не ходят. Почему? Сэм считает, что исход выборов решают большие деньги, и политики заняты своими делами, дележом бюджетного пирога. Я думаю, что наши политики не думают о человеке. У них там свои игры. Да, ты прав, правительство помогает мне и сыну пережить трудные времена. Но вот, например, пособие по инвалидности нам пришлось зубами выгрызать. Его долго не хотели давать, только потому, что у нас не было постоянного адреса. Откуда адресы у бездомных людей? Все нам отказывали. Нет, нет, нет.
Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В августе жаркий Нью-Йорк стремятся покинуть все, кто могут. Но туристов зной не останавливает. И многие из тех 62 миллионов, что посещают наш город каждый год, предпочитают приезжать в полупустой, отпускной Нью-Йорк, чтобы насладиться им без очередей зимнего, особенно рождественского сезона. Наравне с любимыми достопримечательностями, вроде музея Гуггенхайма, Empire State и Статуи Свободы, каждый турист наслаждается самым характерным деликатесом Нью-Йорка – бубликом. Сегодня в рамках нашей архивной рубрики «В тему дня» мы вспомним беседу с автором книги об истории бублика, выпущенной издательством Йельского университета. На первый взгляд, кажется странным посвятить достаточно ученую монографию такому предмету, но бублик того стоит. На заре 20 века его привезли в Америку, бежавшие от погромов евреи. В память об этом он здесь до сих пор называется на идыш – бейгл. Обнаружив, как все наши эмигранты, повышенную жизнестойкость, бублик или бейгл, сохранил, если не содержание, то форму и секрет. Перед выпечкой его крестят крутым кипятком. После этого, что к нему не добавишь – лососину, джем, арахисовое масло – он упорно остается собой, удачным сочетанием внешней мягкости, внутренней неподатливости и тайны своей непостижимой середины. Твердо храня эти национальные черты, бублик завоевал новый свет, как конквистадоры, не числом, а умением. Перейдя примерно в то же время, что Набоков на чужой язык, бейгл втерся в доверие, чтобы выдавить с американского стола квадратный супермаркетовский хлеб, глинобитные английские маффины и вредные французские круассаны. Готовый принять в себя все иноземное, бублик отдается чужому с азартом и доверием. В Техасе к нему подмешивают красный перец. В Калифорнии посыпают сушеными помидорами. И только в Манхэттене подают как надо. С «Нью-Йорк Таймс». С подробностями биографии бублика нас познакомит сегодняшняя гость американского часа Мария Болинская-Щерба. Автор книги «Бейгл. Удивительная история скромного булочного изделия». Беседу ведет корреспондент американского часа Ирина Савинова.
Мария, почему вы заинтересовались историей бейгла?
Я взялась за написание этой книги, потому что история бейгла и еды вообще проливает свет на историю в целом, позволяет заглянуть в самые укромные уголки жизни и увидеть людей, кого история, не будь этого самого бейгла, не упоминала бы вообще. Я американка, мои предки родом из Польши, по происхождению католичка и еврейка. Меня интересует история восточноевропейской эмиграции в Америку, судьба этих общин. Другими словами, у меня был личный интерес.
Чем бейгл отличается от других видов булочных изделий?
Прежде всего, соотношение муки и воды. В бейгеле муки гораздо больше, что делает тесто густым, а бейгел таким приятным на зуб. Он по-особому жуется. Еще одно отличие. Бейгел окунают в кипяток, прежде чем испечь, что сохраняет его форму. А химический процесс при этом помогает добиться поджаристой корочки при выпекании. И, конечно, важно то, что он в форме кольца, что сразу выделяет бейгел от другой выпечки.
Поговорим об истории. Когда впервые встречается упоминание бейгла?
Сказать, когда именно бейгл был упомянут впервые, очень трудно. Вообще, упоминание еды в истории встречается немного. Люди в разных частях света приходили к одному и тому же способу приготовления пищи, но с вариациями ингредиентов в зависимости от того, какие продукты имелись в их месте проживания. Похожие на бейгл изделия пекли, например, в Северном Китае, в тот же исторический период, что и в Восточной Европе, и в Южной Италии. Но если мы говорим именно о выпекаемом пекарями евреями бейгеле, то первое упоминание я, как и другие историки, нашла в документе, составленном старейшинами города Краков в 1610 году. Речь идет о рационировании ценных продуктов питания. Бейгл предписывалось есть, отмечая рождение ребенка. Бейгл пользовался особенным статусом, потому что его пекли из пшеничной, более дорогой муки, а не из той ржаной, из которой традиционно изготовляли хлеб в странах Восточной Европы. По мере того, как пшеничная мука становилась все более доступной по цене, бейгл начал терять свое привилегированное положение. Постепенно он вышел на улицу, его стали продавать на каждом углу. Он превратился в быстрый и удобный способ утолить голод на бегу. В конце 19 и начале 20 столетия эмиграция из Восточной Европы пересекла Атлантический океан и прибыла в Америку. Представители многих профессий, пекари еврейского происхождения в том числе, поселились на нижнем исайде Манхэттена и начали трудовую деятельность. Пекарям пришлось очень несладко. Условия труда были ужасные, продолжительность жизни небольшая. Шутили, что пекари проводят столько времени на работе, что не узнают своих детей.
Значит, тем, что бейгл стал так популярен, Нью-Йорк обязан пекарям-евреям.
Да, это так. Вареный и печеный бейгл был популярен в Восточной Европе. Литве, Украине, Восточной Польше, Белоруссии, России. Там наверняка встречались пекари и неевреи, но их были считаны единицы. Так что это получилось само собой. Еврейское хлебобулочное изделие бейгл завезли в Америку пекари-евреи. Поэтому еврейская эмигрантская община в Америке издавна относилась к бейглу с почтением. С ним связан не один важный ритуал. В память о разрушении Иерусалима Вавилонского храма едят бейгл и вареное яйцо, обваленные в пепле. Пепел – символ смерти и разрушения, но круглые по форме бейгл и яйцо – символы вечности. Из этого ритуала вышел обычай есть бейглы на похоронах.
Поговорим о географии. Где еще сегодня можно встретить бейгл?
Вы имеете в виду именно бейгл или вареное печеное хлебобулочное изделие в форме кольца? Видите ли, такой способ выпекания был распространен широко. На картинах итальянских художников встречаются изображения джамбелла, баранок по-итальянски. В Южной Италии разносчики, как видно на гравюрах, носили корзины с шестами, на которые нанизывали баранки, тарали. В Польше бейгл был известен как обборжанок. В Испании выпекали аналогичные изделия. Но бейгл – именно еврейское название. В Финляндии тоже есть бейгл, который, как гласит предание, попал в страну из России. Во французских Альпах встречается разновидность бейгла. Сегодня бейгл встречается в мире исключительно под названием «Нью-Йоркский бейгл».
В Москве на Тверской я видела вывеску «Канадские бейгелы». Что это такое?
Московская пекарня назвала их не совсем верно. Они больше известны как монреальские, у них собственная история. Монреальцы очень гордятся этим более сладким на вкус изделием. Они добавляют патоку или кленовый сироп и в воду, и в муку. Точный рецепт держится в тайне. Их формируют вручную и пекут в специальных печах, на дровах. Монреаль и Торонто все время спорят, чьи бейгелы лучше по качеству.
Бейгл стал кулинарным символом Нью-Йорка. Почему?
Объяснить это можно тем, что до 1970-х годов почти все бейглы в Америке выпекались в Нью-Йорке. Профсоюз пекарей был очень мощным и контролировал их производство. А вот и культурные измерения. Бейгл – разновидность еврейской выпечки. Он очень привлекателен, его любят. В 50-е и 60-е годы о нем рассказывали анекдоты и шутки с эстрадой и по телевидению. А в то время актеры-комики были в основном евреи. С помощью такого пиара бейгл начал ассоциироваться с Нью-Йорком и стал его неотъемлемой частью.
Америка, как и весь мир, считает потребляемые калории. Есть ли в связи с этими подсчетами у бейгела будущее?
Хороший вопрос. Прежде всего, речь идет о размерах. Бейгл сегодня почти в два раза крупнее бейгла 50-х годов. И еще его нагружают добавками. Бейгл 50-х годов был не только меньше, он был твердым и не годился в качестве хлеба для бутербродов. Сегодня бейгл немыслим без сливочного сыра и копченого лосося. Так что если заботиться о будущем бейгла, то нужно начинать думать о калориях как можно скорее.
Как правильно есть бейгл?
Мое мнение такое. Теплый, свежеиспеченный бейгл сам по себе прекрасен. Когда я читаю о том, как ели бейглы в 18-19 веке, мне это так близко. Если, однако, вы имеете дело с остывшим бейглом, то тут подходит масло, сливочный сыр или копченый лосось. Сегодня дополнения к бейглу становятся все более странными. Шоколадная крошка или черника, как мне кажется, никак не соответствует понятию классического бейгла. Я традиционалистка.
Seit meine Egelach sind in Verschmach. Der Frost in Dreußen brennt, verfreuen
mag. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Ланг-Ланг вернулся. Цена травмы. Премия «Империале» Рикардо Мути.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Ланг-Ланг вернулся. Цена травмы. Премия «Империале» Рикардо Мути. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее бурно обсуждают возвращение Лан Лана, китайско-американского пианиста, который является любимцем и аудитории, и, что очень важно, менеджеров по всему миру, потому что имя Лан-Лана, а в России, кстати, его называют именно так, не Ланг-Ланг, как его именуют в Америке, а Лан-Лан. Так вот, имя Лан-Лана на афише гарантирует переполненный зал.
Любопытно, что, комментируя возвращение Лан-Лана на сцену классической музыки, критик «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в наше время очень мало есть музыкантов, которые способны привлечь зал. Раньше их было 50-60 человек, а сейчас несколько. Он называет такие имена. Йо-Йо Ма, Ицхак Перельман, Джошуа Белл, Рене Флеминг и Лан-Лан наш. То есть всего-то несколько человек, которые обладают вот такой звездной славой.
Причем из них самый молодой как раз Лан-Лан. Перельману, скажем, еще нескольким из этого списка уже, они это люди солидного возраста.
Но мы должны, наверное, начать с того, почему его не было. Почему он вернулся, где он был.
Да, с ним произошла история, к сожалению, довольно распространенная. Кажется, что это вот такая возвышенная такая какая-то вещь. Игра на фортепиано, скрипке, балет. А на самом деле все эти профессии сопряжены с большим количеством травм профессиональных. Конечно, самая травматическая профессия в области культуры – это балет. Сколько там травм, переломов, вывихов, сколько там...
То есть больше, чем в футболе?
Абсолютно. Разрушенных карьер из-за того, что вот не так человек приземлился, вывихнул что-то. Я очень плохо разбираюсь в этой анатомии, но кругом меня было огромное количество травм всегда. Мы же учились вместе в нашей рижской музыкальной школе, мы учились же вместе с балетными. В нашей школе учились и Барышников, и Гудунов. И в нашем классе было полно балетных мальчиков и девочек, и для них главная проблема – это были постоянные травмы. И очень многие ученики, перед которыми открывалось колоссальное будущее, им все пророчили большой успех.
То есть музыка – это рискованная профессия.
Сходили со сцены из-за травм. Это невероятно в физическом плане, как спорт. Вот в спорте это тоже так, да. Может быть, даже в футболе еще не так, а вот в гимнастике, например, травмы тоже играют огромную роль. К Кстати, я хочу рассказать об одном случае, когда вот травма такого рода, которая может действительно кончить карьеру самого подающего большие надежды музыканта, сыграла благословенную роль, потому что она этого музыканта в каком-то смысле даже сформировала. Это случилось с Всеславом Ростроповичем в детстве. Это рассказывает его сестра. Да, вообще, это очень любопытная история. Сестра была старше его скрипачкой, а молодой Ростропович учился на виолончели, юный. И ей не хотелось совершенно заниматься, а родители из соседней комнаты слушали, несутся звуки или нет. Так вот, значит, маленький Ростропович брал ее скрипку, ставил ее между ног, как виолончель, и играл на ней скрипичный репертуар. А она в это время читала книжки, там какими-то вещами такими занималась. Это показывает, между прочим, виртуозность обращение даже совсем маленького Ростроповича с инструментом. Взять скрипку и играть на ней, как на виолончели, этот номер мог проделать только Ростропович, хотя бы и маленький. Да, так вот, он, по рассказу сестры, чего-то там кривлялся, упал и сломал правую руку, кисть. Представляете? Рука, которая держит смычок на виолончели, это все, это у любого другого человека это был бы конец карьеры. Плюс у него срослось после этого неправильно. Так вот, именно благодаря вот этой неправильно сросшейся кисти у Ростроповича появился особый вот такой нажим, особый удар. Вот особая то, что это называют атакой на музыкантском жаргоне, когда смычок буквально въезжает, он как бы перерезает виолончель. Вот специфическая экспрессивность, столь отличающая стиль Ростроповича виолончелиста. И когда потом, это очень забавно, у Ростроповича спрашивали иногда, вот как сделать так, чтобы играть вот правой рукой, вести смычок с такой экспрессивностью, какой делаете это вы? Ростропович говорил, вы пропустили уже эту возможность. Нужно было в детстве ломать руку.
Так что произошло с Лан-Ланом?
Лан-Лан переиграл руку левую, выучивая фортепианный концерт Равеля для левой руки.
Да, это, конечно, любопытная история сама по себе, потому что Равель написал этот концерт для однорукого пианиста, брата великого философа Витгенштейна,
да,
который
Витгенштейн
потерял руку в Первую мировую войну.
Да, на фронте.
И Равель придумал концерт для левой руки. По-моему, до этого не существовало.
Да, такого, нет, такого репертуара не было.
После этого, по-моему, еще есть два концерта для левой руки.
Рихард Штраус написал по заказу Павла Витгенштейна и Прокофьев. И Витгенштейн, как Прокофьев сформировался, страшно негодовал, ему все не подходило. У одного там оркестра слишком много. Он говорил, если бы оркестр, так зачем мне тогда одно это левой рукой его не перекрыть? В другом месте там длинное вступление, пианист вступает только потом. В общем, Витгенштейн был страшно недоволен.
Интересно, что был недоволен и брат его, философ Витгенштейн, который считал, что это вычурно писать музыку для однорукого пианиста. Он ведь сам прекрасно играл, вся семья была очень музыкальная. И он считал, что это недостойно музыки. То есть он осуждал своего брата за то, что он продолжал карьеру пианиста.
Вы знаете, в этом во всем есть еще один элемент, о котором как-то не принято говорить, а именно. Вся эта история показывает, на самом деле, власть денег в таком, опять-таки, казалось бы, возвышенном предприятии, как сочинение классической музыки. Как бы представляется, что да, сидит композитор, там вот его, на него обрушивается какое-то вдохновение, он кидается, это что-то такое сочинение. А вот состоятельная семья Витгенштейнов.
Витгенштейны были самыми богатыми людьми в Австрии.
Вот
конечно,
так.
Они были очень богаты.
Значит,
правда, философ отказался от всех денег.
Значит, однорукий наследник имел возможность заказывать такого рода произведения. И вот композитор Равель, про которого никак не скажешь, что он был корыстным, да, автором. Но, тем не менее, приходил заказ, и человек садился и написал замечательный концерт.
Это еще и вызов, это же страшно интересно. Искусственное ограничение, да как сонет или хайку, это то, что требует особой выучки, особой фантазии, особой дисциплины.
Саша, позвольте мне заметить, что любой заказ это вызов. Вот. Любой заказ. Я вспоминаю в таких случаях Стравинского, который написал польку для
слона
в цирке. Да. Да. Через Баланчина этот заказ поступил, потому что Баланчину нужно было этих слонов заставить там тоже что-то поднимать в такт. Стравинского интересовало только одно. Он спросил Баланчина, слониха молодая или нет? Когда он сказал молодая, для молодой с удовольствием напишу.
Замечательная история.
Да. А Лан-Лан переиграл руку. И опять-таки, вот тут мой музыкальный опыт, я очень-очень его понимаю и сочувствую, он преодолевал, значит, некомфортность, преодолевал сопротивление своей руки и добился своего.
Вы знаете, Соломон, я много раз слышал о том, что кто-то переиграл руку.
Да.
Все-таки что это значит?
Вот я переиграл, И сейчас вам точно расскажу. Я был скрипачом. Приехал из Риги в интернат Ленинградской музыкальной школы при консерватории и стал тоже там учить какой-то трудный пассаж. И мне в этот момент попалась книжечка дорогого, замечательного Генриха Нейгауза, который считается гуру фортепианной игры. У него все учились, все лучшие пианисты, Рихтер, Гиллес, все. И он выпустил книгу «Искусство фортепианной игры». И там был пассаж, который я запомнил на всю жизнь. Там говорилось, учить надо, если трудный пассаж, его надо сесть и учить, пока ты его не выучишь. И Нейгауз, я тоже этого никогда не забуду, а написал такой пример. Раси говорит, вы поставите чайник кипятить воду и будете немножко покипятить, а потом, чтобы она остыла. Нет, вы поставите так, чтобы чайник закипел. И тогда вы его снимаете, вода вскипела, все, ей можно пользоваться. И я поступил согласно этому внешне мудрому, а на самом деле глубоко вредному совету. И с тех пор, должен я вам сказать, фортепианные мудрости в Нейгауза я не ставлю ни в грош. Так вот, следуя вот этим самым абстрактным советам, уверен, что Нейгауз сам им никогда не следовал, и подозреваю, что им не следовали его ученики. Ну, а я, дурак, последовал и довел свою левую руку до того, что она онемела. Сначала онемела ладонь, потом, значит, онемела вот это все предплечье, плечо. Она просто перестала, она у меня повисла как плечи, перестала подниматься. Я должен был пойти врачу, мне запретили вообще играть на скрипке в течение нескольких месяцев. И я, поскольку делать мне было в Ленинграде совершенно нечего, единственное, вот, что из этого хорошего получилось, я уехал в Ригу к родителям и там провел несколько месяцев, о которых я вспоминаю с некоторым блаженством, потому что это не нужно было заниматься, и это были одни из самых относительно счастливых месяцев моей жизни.
А возвращается потом рука в
ну,
прежнее
вот и положение? Мне кололи всякую мерзость и дрянь. Значит, и массаж мне делали. Вот, и вы теперь знаете сами, что такое массаж, наверное.
Ну да. К несчастью, я без всякой скрипки умудрился сломать ключицу. Соломон, но Ланг-Ланг вернулся в строй. Он год лечился, но он вернулся в строй.
Причем менеджеры уже по всему свету были в панике, потому что действительно один из, может быть, пятерки ожидаемые и человек, который способен привлекать публику, вдруг вышел из игры в буквальном смысле этого слова. Но Ланг-Ланг держал своих почитателей, своих фанов в курсе дела, у него постоянно появлялись его такие оптимистические на этот счет соображения на его страничке, и действительно появился он, но появился он совсем не с концертом Равеля и не с концертом Чайковского, да, который был заявлен.
Потому что он вместо концерта Чайковского предпочел играть Моцарта.
Да.
Гораздо менее бурную музыку.
Бурную, то есть технически, разумеется, в разы более простую, не представляющую такого вызова, но тут таился и некоторая интрига, потому что у Ланг-Ланга, конечно, тысячи поклонников, которые тут же раскупят билеты на любой его концерт, но у него также есть и критики существенные. Во-первых, я знаю сам даже не профессиональных критиков, а нормальных слушателей, которые выражают неудовольствие у Ланг-Ланга, говоря, что это внешне виртуозно, что это все не глубоко, что это все такая хорошо налаженная техническая машина и так далее, и так далее. Да? Или есть люди, которые говорят, что это вычурно все. Но я это все слышал относительно и вычурно, и технической машины в отношении музыканта, которого сейчас задним числом, между прочим, никто уже не называет ни технической машиной, ни вычурным исполнителем. Это Горовец.
А как вам нравится
я
Ланг?
Не будет
его упрекают в том, что он вообще прыгает за роялем, и в том, что он все время кривляется, и он все время строит глазки. Вообще, честно говоря, смотреть вблизи на Ланг-Ланга, мне кажется, довольно дико, потому что он все время играет лицом. А мне кажется, что это мешает слушать музыку. Я понимаю, что если вы сидите далеко, то, может быть, это и нормально.
Знаете, это наоборот, я думаю, одно из тех качеств, которые привлекают аудиторию, потому что он не просто, как говорится, пальцами изображает эту музыку, а еще и лицом он как бы дублирует это изображение для тех, которым вот такого рода аккомпанемент, такого рода комментарий, если угодно, физиогномический комментарий, нужен какой-то части аудитории. В этом тоже его как бы привлекательность, хотя я, тут я с вами соглашусь, лично я в данном случае предпочитаю, когда человек, вот эта посадка Гиллеса знаменитая, совершенно не двигается, и все только в пальцах. Вот тогда ты обращаешь внимание на пальцы, как пальцы все драматизируют или наоборот.
Да, и потом этот танец рук, конечно, незабываемое впечатление производит. Потому что
именно когда человек неподвижен.
Да, потому что только руки работают.
Да, да, это очень внушает. И у меня есть знакомый сравнительно недавно, который приезжал в Нью-Йорк и выступал в Карнеги-Холл. Мы с вами говорили, когда он здесь был и выступал в церкви, Василий Лаванов, пианист и композитор, живущий в Германии, вот он работает как раз вот в такой манере. Он сейчас приехал и выступал в Вайль-Холле при Карнеги-Холл. И опять получил грандиозное удовольствие, потому что сам Лобанов сидел с партнершей у него, болгарка Эльмира Дарварова, замечательная тоже скрипачка, но он сидел как скала, а двигались и пахали только пальцы. Это всегда производит замечательное впечатление.
Как встретили Лан Ланга?
Ожидали все по-разному. Конечно, хотели, чтобы был фейерверк. Люди, наверное, предпочли слушать концерт Чайковского. Но на удивление критики, которая заранее уже, так сказать, ожидала, как же Лан-Лан будет исполнять Моцарта, совсем-совсем другую музыку, нежели Чайковский, все прошло, по-моему, ко всеобщему удовольствию, потому что Лан-Лан меньше кривлялся, чем обычно. Вообще был чрезвычайно какой-то скромный, сдержанный. И, вы знаете, и сыграл очень-очень проникновенно, нежно, и критикам даже самым строгим на сей раз это все весьма понравилось. Концерт прошел на популярном фестивале в Танглвуде, место, которое я очень хорошо знаю. Я не так много езжу, как вы, Саша, по Америке, но в Танглвуде я был постоянным посетителем в течение 10 лет, когда ездил туда к хорошей нашей знакомой отдыхать. Она, у нее шато было такое, очень привлекательная, недалеко от Танглвуда. Атмосфера там замечательная, публика там замечательная, и Лан-Лан был встречен с восторгом. А мы прослушаем сейчас, как Лан-Лан исполняет 24-й фортепианный концерт Моцарта.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода».
В наших передачах мы обязательно рассказываем о японской премии «Империале», потому что эта премия, она по-своему альтернативна Нобелевской премии, и, пожалуй, она самая важная премия в области классической музыки, не так ли, Соломон?
Да, во всяком случае, одна из самых важных. Может быть, сейчас появились какие-то уже не конкуренты, но это премия, на которую очень обращают большое внимание в музыкальных и вообще культурных кругах. И я должен сказать, что именно в области музыки вот премия «Империаля» доставалась не раз и не два нашим соотечественникам. Премия эта японская, она очень существенна в денежном выражении, но также и очень престижна. Получали ее в разное время Альфред Шнитке, Софья Губайдулина, Мстислав Ростропович, Гидон Кремер, Арве Пярт, один из наших любимых авторов, Майя Плисецкая. Так что, видите, даже если говорить о знакомых именах, то имена это более чем достойные. И вот сейчас к ним присоединился Рикардо Мути, один из самых значительных живущих дирижеров. В первую очередь он оперный дирижер, я должен сказать.
И руководил Ласкало.
Да, в течение многих лет. Он дебютировал там в 1981 году, а с 1986 и до 2005, то есть 19 лет, был музыкальным руководителем Ласкало. Усидеть в этом театре – это такой, там такая смесь политических интриг, вот, свойственной Италии, наверное. Так. В Италии ведь искусство, культура невероятно политизирована. Я не знаю, отдают ли себе отчет люди, которые там не жили. У меня было много знакомых итальянских музыкантов. Клаудио Аббада, Маурицио Поллини, Луиджи Нонно. И я просто из, как говорится, из уст лошади, как говорят американцы, знаю о том, какое значение в итальянской культуре имеет партийная принадлежность, то есть какая политическая группировка тебя поддерживает, и есть ли у этой политической группировки реальная власть. Например, вот муниципалитет Милана, все, вот он распоряжается Ласкало, а там профсоюзы тогда уже вступают в силу, пресса, все-все-все, и это все имеет политический оттенок.
Ну, еще и потому, что деньги дает государство, вот, да, например, да. Наша опера «Метрополитен», государство не берет ни копейки, поэтому, конечно,
никакого
им гораздо
влияния.
Проще защититься от влияния, да? Соломон, какую роль сыграл Мути в истории Ласкало?
Ну, конечно, это был рассвет Ласкало, и они, после того, как ему пришлось оттуда уйти, без скандала из Ласкало не уходит. И он ушел тоже в результате всякого рода перипетий. Так они даже не могли до 2011 года себе подавать другого художественного руководителя. И я должен сказать, что, пожалуй, вот в этом смысле период Мути является непревзойденным. Он ведь был замечательный, образцовый исполнитель оперы Верди. Для меня это очень важный вообще критерий. Вот, предположим, исполнитель, дирижер. У него может быть огромный репертуар, да, и он может замечательно самых разных авторов играть. Но вот не дай бог, вот человек уходит в мир иной, да, вот что после него остается как дефинитивное, это мое любимое слово, по поводу которого ко мне всегда претензии, но как, опять я всегда говорю, Шишков, прости, не знаю, как перевести, дефинитивная трактовка какого-то автора. Вот Бетховен. Для меня дефинитивный Бетховен – это Фуртвенглер, скажем, Чайковский. Для меня дефинитивный интерпретатор Чайковского – Марис Янсенс. Вот лучше, чем запись Мариса Янсенса 6-й симфонии Чайковского и Манфреда еще с оркестром Осло, нету. Все. Вот опять-таки не настаиваю на каких-то оракульных принципах, но вот таково мое мнение.
Слушайте, да. У меня раз такое дело, у меня частный интерес. А Бах? Что такое дефинитивный Бах для вас?
Вы знаете, пожалуй, что Караян, наверное, а для вас?
Я не знаю, потому что Глен Гулда я, конечно, полюбил давным-давно и по-прежнему его люблю, но под вашим влиянием я уже стал сомневаться.
Ну, Гульд, вы знаете, опять-таки, вот я недавно опять слушал, переслушал Гульда. Потрясающий пианист, но все-таки эксцентрик, да, невероятный. Он для нас открыл Баха, сомневаться в этом не приходится. Наш Бах, вот Бах, с которой вошел в нашу жизнь, да, это Бах Гульда, и с этим ничего не поделаешь. В этом его колоссальная заслуга. Сказать Моцарт Гульда или Бетховен Гульда, а он записывал огромное количество и одного, и другого, невозможно, так как мы говорим Бах Гульда. Вот так вот Верди Мути, для меня дефинитивный Верди. С Мути тоже очень интересная история. Люди ходят в оперу, большинство, во всяком случае, людей ходят в оперу на певцов. Вот им главное, чтобы вышел певец и хорошо, красиво спел свою арию, певец или певица. Также люди ходят в театр. Они ходят на актеров. Вот,
я хожу на режиссеров.
А, во-во-во-во-во. Это я как сказать. Но ведь то же самое в музыке. Для меня важнее гораздо дирижер и его единая концепция данного произведения, данного спектакля. То же самое абсолютно в драматическом театре. Мои любимые режиссеры были, среди любимых моих режиссеров, были Акимов Николай Павлович в Ленинграде и Юрий Петрович Любимов в Москве. У обоих артисты, при том, что... О, да-да, Высоцкий. Вот я бы посмотрел на Высоцкого как актера, не как певца. Это в любом другом театре, не на Таганке. Никто бы головы бы не повернул, уверяю вас, Саш. Меня, конечно, будут за это сейчас камнями побивать.
Но... Обязательно, не без этого.
Да. Вот.
Но вернемся к Мути.
Да, но Мути может взять самых скромных певцов, и все равно это будет гениальный Верди, что является для меня лишним доказательством первенства, главенства дирижера в любом спектакле. А на самом деле там могут быть... Вполне средненькие голоса. Вот мы с вами обсуждали Бергмана и его, как я считаю, лучший фильм, оперу, это «Волшебный флейт». Певцы вполне себе заурядные, а потому что есть общая режиссерская концепция, которая в свою очередь повлияла на дирижера, получился замечательный фильм.
Соломон, у меня тут возник сразу вопрос. Поскольку премия «Империали», мы внимательно следим за ней, то, может быть, помочь ей? Кого бы вы номинировали на следующий
раз? Да, конечно, если помочь, то я бы порекомендовал Мариса Янсенс, которого мы с вами очень любим. Замечательный дирижер, один из ведущих, я считаю, музыкальных деятелей на сегодняшней эре. А теперь, чтобы показать, как Мути делает итальянскую оперу, мы продемонстрируем очень популярный фрагмент из оперы Леонкавалло. Паяцы поет Хосе Карерас, дирижирует Рикардо Мути, новый лауреат японской премии «Империале».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Мария Болинска-Щерба, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».